Генерал очень удивился. «И у вас в России никого, решительно никого?» — спросил он. «Теперь никого, но я надеюсь, притом я получил письмо». «По крайней мере», — перебил генерал, не расслышав о письме, «вы чему-нибудь обучались, и ваша болезнь не помешает нам занять какое-нибудь, например, нетрудное место в какой-нибудь службе?» «О, наверное, не помешает. И насчет места я бы очень даже желал, потому что самому хочется посмотреть, к чему я способен. Учился же я 4 года постоянно, хотя и не совсем правильно, а так, по особой его системе, и при этом очень много русских книг удалось прочесть».
«Русских книг? Стало быть, грамоту знаете и писать без ошибок можете?»
«О, очень могу».
«Прекрасно-с. А почерк?»
«А почерк превосходный. Вот в этом у меня, пожалуй, талант. В этом я просто каллиграф. Дайте мне, я сейчас вам напишу что-нибудь для пробы», — с жаром сказал князь.
«Сделайте одолжение. И это даже надо. Я люблю эту вашу готовность. Князь, вы очень право милы».
«У вас же такие славные письменные принадлежности, сколько у вас карандашей, сколько перьев, какая плотная славная бумага, и какой славный у вас кабинет. Вот этот пейзаж я знаю, это вид швейцарский. Я уверен, что живописец натуры писал, я уверен, что это место я видел, это в кантоне Ури».
«Очень может быть. Хотя это и здесь куплено. Ганя, дайте князю бумагу. Вот перья и бумага. Вот на этот столик, пожалуйте».
«Что это?» — обратился генерал Ганя, который тем временем вынул из своего портфеля и подал ему фотографический портрет большого формата.
«Ба! Настасья Филипповна! Это сама, сама тебе прислала, сама!» — оживленно и с большим любопытством спрашивал он Ганю.
«Сейчас, когда я был с поздравлением, дала. И давно уже просил. Не знаю уж, не намек ли это с ее стороны, что сам я приехал с пустыми руками, без подарка. В такой день!» — прибавил Ганя, неприятно улыбаясь.
«Ну нет!» — с убеждением перебил генерал. «И какой право у тебя склад мыслей? Станет она намекать! Да и неинтересно совсем. И притом, чем ты станешь дарить? Ведь тут надо тысячи. Разве портретом? А что, кстати, не просила еще она у тебя портрета?»
«Нет, не просила. Да, может быть, и никогда не попросит. Вы, Иван Федорович, помните, конечно, про сегодняшний вечер? Вы ведь из нарочно приглашенных?»
«Помню, помню. Конечно, и буду. Еще бы, день рождения, 25 лет. А знаешь, Ганя, я, уж быть, и тебе открою, приготовься. Афанасию Ивановичу и мне она обещала, что сегодня у себя вечером скажет последнее слово. Быть или не быть. Так смотри же, знай».
Ганя вдруг смутился до того, что даже побледнел немного.
«Она это, наверное, сказала?» — спросил он, и голос его как будто дрогнул.
«Третьего дня слово дала. Мы так приставали оба, что вынудили. Только тебе просила до времени не передавать».
Генерал пристально рассматривал Ганю. Смущение Гани ему, видимо, не нравилось.
«Вспомните, Иван Федорович, — сказал тревожливый, колеблясь Ганя, — что ведь она дала мне полную свободу решением до тех самых пор, пока не решит сама дело. Да и тогда все еще мое слово за мной».
«Так разве ты...
Испугался вдруг генерал, и я ничего. «Помилуй, что же ты с нами хочешь сделать?»
«Я ведь не отказываюсь. Я, может быть, не так выразился».
«Еще бы ты отказывался с досадой», — проговорил генерал, не желая даже сдерживать досады. «Тут, брат, дело уж не в том, что ты не отказываешься, а дело в твоей готовности, в удовольствии, в радости, с которой примешь ее слова. Что у тебя дома делается?»
«Да что дома? Дома все стоит в моей воле, только отец по обыкновению дурачится, но ведь это уж совершенно безобразник сделался, я с ним уж и не говорю, но однако ж, в тисках держу. И право, если бы не мать, только указал бы на дверь. Мать все, конечно, плачет, сестра злится, а я им прямо сказал, наконец, что я господин своей судьбы, и в доме желаю, чтобы меня слушались. Сестре, по крайней мере, это отчеканил при матери».
«А я, брат, продолжаю не постигать», — задумчиво заметил генерал, несколько вскинув плечами и немного расставив руки. «Нина Александровна, тоже на медне, вот когда приходила-то, помнишь? Стонет и охает. Чего вы?» — спрашиваю. «Выходит, что им как будто бы тут бесчестье. Какое же тут бесчестье, позвольте спросить? Кто в чем может Настасью Филипповну укорить или что-нибудь про нее сказать? Неужели то, что она с Тоцким была? Но ведь это такой же вздор, при известных обстоятельствах особенно. Вы, говорит, не пустите ее к вашим дочерям, не пустите ее к вашим дочерям. Ну, Эвана. Ай да Нина Александровна. То есть как это не понимать, как это не понимать?» «Своего положения», — подсказал Ганя затруднившемуся генералу. «Она понимает. Вы на нее не сердитесь. Я, впрочем, тогда уже намылил голову, чтобы в чужие дела не совались. И однако, до сих пор в нем только в доме все и держится, что последнего слова еще не сказано, а гроза грянет. Если сегодня скажется последнее слово, стало быть, и все скажется». Князь слышал этот разговор, сидя в уголке за свою каллиграфскую пробу. Он кончил, подошел к столу и подал свой листок. «Так это Настасья Филипповна?» — промолвил он, внимательно, любопытно поглядев на портрет. «Удивительно хороша!» — прибавил он тотчас же с жаром. «На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого изящного фасона, волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто, по-домашнему, глаза темно-глубокие, лоб задумчивый, выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна. Ганни и генерал с изумлением посмотрели на князя».
«Как, Настасья Филипповна, разве вы уж знаете Настасью Филипповну?» — спросил генерал.
«Да, да только сутки в России, а уж такую раскрасавицу знаю», — ответил князь. И тут же рассказал про свою встречу с Рогожиным и передал весь рассказ его.
«Вот еще новости!» — опять затревожился генерал, чрезвычайно внимательно выслушавшийся рассказ и пытливо поглядел на Ганю.
«Вероятно, только одно безобразие», — пробормотал тоже несколько замешавшийся Ганя. «Купеческий сынок гуляет. Я про него что-то уже слышал».
«Да и я, брат, слышал», — подхватил генерал. «Тогда же, после Серег, Настасья Филипповна весь анекдот пересказывала. Да, ведь дело-то теперь другое. Тут, может быть, действительно миллион сидит, и страсть, безобразная страсть, положим, но все-таки страстью пахнет. А ведь, как известно, что эти господа способны во всем хмелю. Не вышло бы анекдота какого-нибудь», — заключил генерал задумчиво.
«Вы миллиона опасаетесь?» — осклабился Ганя.
«А ты нет, конечно».
«Как вам показалось, князь?» — обратился вдруг к нему Ганя. «Что это, серьезный какой-нибудь человек или только так, безобразный? Собственно, ваше мнение». В Гане что-то происходило особенное, когда он задавал этот вопрос. Точно новая и особенная какая-то идея загорелась у него в мозгу и нетерпеливо засверкала в глазах его. Генерал же, который искренне и простосердечно беспокоился, тоже покосился на князя, но как бы не ожидая много от его ответа.
«Не знаю, как вам сказать, — ответил князь, — только мне показалось, что в нем много страсти и даже какой-то больной страсти. Да он и сам совсем как будто больной. Очень может быть, что первых дней в Петербурге опять сляжет, особенно если закутит».
«Так вам так показалось? — уцепился генерал за эту идею. — Да, показалось. И однако же этого рода анекдоты могут происходить и в несколько дней, а еще до вечера. Сегодня же, может, что-нибудь обернется», — усмехнулся генералу Ганя. «Конечно, пожалуй, а уж и тогда все дело в том, как у ней в голове мелькнет», — сказал генерал.
«А ведь вы знаете, какова она иногда?»
«То есть, какова же?»
— вскинулся опять генерал, достигший чрезвычайного расстройства.
«Послушай, Ганя, ты, пожалуй, сегодня ей много не противоречи, постарайся, эдак, знаешь, быть, одним словом, быть по душе. Что ты так рот-то кривишь? Слушай, Гаврила Арделеонович, кстати, очень даже будет теперь сказать, из-за чего мы хлопочем. Понимаешь, что я относительно моей собственной выгоды, которая тут сидит, уже давно обеспечен. Я так или иначе об свою пользу дело решу. Тоцкий решение свое принял непоколебимо, стало быть, и я совершенно уверен. И потому, если я теперь желаю чего-то, так это единственное твоей пользы. Сам посуди, не доверяешь ли ты, что ли, мне? При том же,
Ты человек, человек, одним словом, человек умный. И я на тебя понадеялся. А это в настоящем случае, это главное, — договорил Ганя, опять помогая затруднившемуся генералу и скорчив свои губы ядовитейшую улыбку, которую не хотел скрывать. Он глядел своим воспаленным взглядом прямо в глаза генералу, как бы не желая, чтобы тот прочел в его взгляде всю мысль. Генерал побагровел и вспылил.